за свободу. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы «Справочник мусульманской женщины», фестиваль «Академия православной музыки» и книга «Новая Голландия и ее окружение». Во второй части передачи фестиваль имени Чехова, не юбилейная. В Великом Новгороде прошел фестиваль «Академия православной музыки» и был необычный концерт, в котором участвовали три хора. Мужской вокальный ансамбль «Валаам», грузинский фольклорный хор «Мдзливари» и сводный хор слушателей Академии, вобравший в себя профессиональных музыкантов 30 стран. И расскажет об этом Светлана Жохова.
В течение трех недель музыканты знакомятся со старинными рукописями, изучают образцы древнерусского певческого искусства и византийской музыкальной традиции, знаменные и демественные напевы, духовные произведения русских композиторов-классиков и наших современников, промежуточные итоги работы, концерты в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, а заключительный этап обучения – речной круиз на остров Валаам, посещением действующего монастыря и участием в монастырской литургии. Принять и наладить работу более 30 хоров – задача непростая. Наталья Орлова – генеральный продюсер проекта и считает крайне важным именно направление, связанное с духовной музыкой.
Мы в филармонии в таком составе пели литургию Иоанна Златоуста, литургию, которую расшифровали 18 века из крюков, из топориков со старой ноты в круглую ноту, в нотацию современную, потому что музыканты современные не могут читать крюков и топорик. Чистый распев наших северных монастырей, то есть собранных специалистами консерватории, и они сделали такую большую работу. 8 дней было спевок в этой нотации, то есть в этом звучании пели.
Участников отбирали по мотивационным письмам, определяли, насколько им необходимы эти знания и смогут ли они распространять их дальше. Диакон Антоний Смолин, участник сводного хора Академии, у себя на родине, в Иркутске, сам руководит церковным хором.
Хор мужской, поэтому людей априори найти нелегко. Вы знаете, что у нас мужчин везде не хватает. То есть, если они есть, то они заняты, задействованы, они играют на разных инструментах, они преподают где-то, и привлечь их профессионалов бывает непросто. Тем не менее, мы существуем. У нас часть нашего хора – это священнослужители, которые приобщились к церковному пению, учась в семинарии. Другая часть нашего хора – это ребята, музыканты, которые тоже интересуются, которых привлекаем.
По словам диакона Антония, полученные знания помогают глубже понять церковные традиции.
Здесь можно увидеть разные традиции православного церковного пения. Были и сербы, и греки, и разные традиции русской православной церкви. Мы пели и древние распевы, с нами занимались и познаменные нотации, и песнопения русских композиторов, классиков разучивались хором. И, конечно, мастер-классы. Каждый день очень плотный график работы, и где-то в промежутках мы успеваем общаться друг с другом, потому что здесь собрались непосредственно люди, занимающиеся церковным пением, практикующие регулярно регенты, певчие.
Сводный хор Академии готовится к выступлению. Необходимость общаться на разных языках приводит к курьезным ситуациям. Наше интервью прерывает подбежавший дирижер, который начинает обсуждать технические вопросы на английском.
После вас я могу
open
еще...
Open your rot.
Да.
I understand.
Да. Вот какие будут ваши последние слова? Вот спойте мне.
Там-пам-пам, вот это и сохрани.
Многое лето.
Много. Да, вы, Йошу, вы уверены, что вы закончите про это?
Про это кончится.
Точно? Я могу вам верить. Я не буду проверять.
Это наш дирижер. Половина группы у нас иностранная хора, половина россияне. Ну там иностранцы разные, но они английский понимают. Поэтому он говорит по-английски, но когда возникает языковая проблема, он продолжает на русском.
Это очень забавно выходит, потому что вы сейчас слышали.
Open your road.
Своими открытиями фестиваля поделилась еще одна участница хора, Марина Маркарян, приехавшая в Петербург из Армении.
Конечно, интереснее в смешанном составе петь, но это все не главное, это мелочи. А самое главное, конечно, это вопрос культуры и сербской, византийской, разные страны, их музыка. И сколько возможно, если это распространится, разные национальности привлекать, это будет, наверное, маленькая победа этого фестиваля. Но мы так себя чувствуем, как одно звено большого организма. И очень приятно.
Это чувство сближает и помогает узнать чуть больше о чужой культуре, о чужих традициях. Где еще узнаешь из первоисточника о колокольных звонах или языческих обрядах? Сергей Еремеев, ключник храма Державной иконы Божьей Матери, живет вместе с женой и сыном на острове Ольхон и регулярно общается с шаманами.
Место, где шаман проводит свои обряды. И недавно там построили храм,
живет
осветили.
Население бурятское. Да. Народной религией является шаманизм.
И люди там интегрировали в свою религию святого Николая. Знаете, меликийского чудотворца, он является у них идолом. Он сельского хозяйства. Они его очень любят. К нам относятся тоже терпимо. Храм Державной иконы Божьей Матери. Но они сами приходят, любят звонить в колокола. Вот те, которых называют шаманами, приходят к нам, общаемся, улыбаемся друг другу.
Название грузинского хора «Дзеливари» переводится как «пение птиц».
Сейчас этот состав, понимаете, человек, это первое поколение, в основном первое поколение. Есть еще большая часть, до 50 участников, они в основном 10 до 18 лет, они выступают в основном в богах, что в Грузии.
Светлана Жохова в Великом Новгороде слушала концерты международного фестиваля «Академия православной музыки». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Год назад в программе была озвучена доброжелательная рецензия на учебник Исламского университета, за что рецензента Илью Смирнова некоторые слушатели сразу обвинили в измене делу научного просвещения и почему-то в исихазме. Сегодняшнее поступление – справочник мусульманской женщины. Из предисловия «Мусульманки и немусульманки» верующие и неверующие, женщины и мужчины почерпнут много нового и нужного для себя в этом издании, которое написано современным и доступным языком, разрушает миф об отсталости исламской науки и литературе, а женщина-мусульманка предстает активным и сознательным членом общества. Правда ли это? Спрашиваю Илью Смирнова.
То, что в этом издании много интересного для самых разных людей, чистая правда. А вот насколько оно новое и полезное, ну, судите сами. Вот вы, Марина, по профессии театровед, да? Давайте с театра и начнем. Что нужно знать о театре активному и сознательному члену современного общества? Умещается в 7 строчек. Большинство ученых не одобряет посещение кинотеатров и театров. Содержание фильма или пьесы может быть приемлемым, но атмосфера темноты, присущая кинотеатрам или театрам, может таить в себе определенные подводные камни, что делает такую атмосферу неприемлемой для мусульман. Конец цитаты. То есть мужчинам там тоже делать нечего. Еще мне очень нравится в этом контексте употребление слов «наука» и «ученые». Ну, какие еще изящные искусства представлены в вашей программе? Музыка. Цитирую. «Имамы 4 школ исламской юриспруденции пришли к единому мнению о том, что музыкальные инструменты запрещены». И что мусульманам не следует слушать пение в сопровождении таких инструментов. Далее, правда, оговаривается, что из правила есть единственное исключение. Барабан, который называется даф, он походит на тамбурин без погремушек. Но и в таком богатом сопровождении, или вовсе без оного, женщины все равно не могут петь в смешанной аудитории или так, чтобы их слышали мужчины. Женщины могут петь только в женской аудитории. Я продолжаю цитирование. Временами мы вынуждены общаться с коллегами мужского пола. Но такое общение должно быть сведено к минимуму. Ислам запрещает женщинам прикасаться к ним. Он не допускает даже их рукопожатий. В исламе традиционно принято, что супругов для своих детей находят родители или другие члены семьи. Что касается одиноких женщин, не имеющих семьи, то для получения подобной помощи надлежит найти опекуна. Но вы не подумайте плохого. Это, цитирую, не означает, что ислам признает практику насильного принуждения молодых девушек к вступлению в брак с неподходящими для них или нежелаемыми ими мужчинами, как это обычно принято считать на Западе. Будущим супругам разрешается встретиться и увидеть друг друга, если они того пожелают. Но их встречи должны происходить в присутствии других людей. Ну, а после того, как устройство брака состоялось, переходим к интимным отношениям. Для жены недопустимо отказывать мужу, если он пожелает вступить с ней в половую связь. Повиновение мужу относится не только к интимным отношениям, но и ко всем другим сферам. Другая сфера, где жена должна повиноваться мужу, касается общественной жизни. Муж решает, кого принимать или не принимать в доме. И, разумеется, с кем может общаться жена. Ну, можно еще много чего цитировать, хотя, по-моему, общий смысл понятен.
Подождите, Илья, но вы же сами нам рассказывали в этой программе про традиционный иранский театр.
Совершенно верно, замечательный был театр, и женщины в зале смотрели представления вместе с мужчинами, и музыка была, да ведь не только иранская, во всех странах Исламского Востока есть свои исполнительские традиции, свои оригинальные инструменты, ну или тот учебник Московского Исламского Университета, который вы вспомнили в начале, в нем же нет проклятий против театра, музыки и других подобных перлов, потому что проблема, на мой взгляд, не в исламе, если взять отношение к женщине. Например, в домострое, то он ничем не лучше нашего справочника. Во всяком случае, в справочнике разрешается бить жену в единственном случае, цитирую, «неверность жены, как фактическое, так и обоснованные подозрения мужа в неверности жены». Но в христианской среде, прошедшей возрождение и просвещение, очень немного желающих возвращаться в Средневековье. То есть, теоретически им повосхищаться можно. Ах, батюшка, насколько духовнее жилось при опричнине и инквизиции. Не то, что нынешний упадок нравов. Но практически отказаться от достижений цивилизации как-то уже не получается. Если вы были в Израиле, могли отметить, что в иудаизме агрессивная архаика уже заметнее. Не потому, что вера хуже, но многие священные книги те же самые, а потому, что есть определенные социальные группы, которые культивируют отсталость. Конкретно к женщинам пророк Мухаммед относился очень доброжелательно. Для своего времени просто на удивление хорошо. Ведь у тогдашних язычников считалось нормальным просто убивать новорожденных девочек, избавляясь от лишней обузы. А в раннем исламе повиновение мужу, оно ведь не просто провозглашено, оно рационально мотивировано, потому что они, то есть мужья, расходуют из своего имущества на них, то есть на своих жен. В современном справочнике приведена соответствующая ссылка на Коран, но автор даже не замечает противоречия. Если женщина теперь сама зарабатывает на жизнь, часто не меньше, а порой и больше, чем мужчина, то перестает действовать и обоснование какого-либо неравенства между полами. Вместо того, чтобы над этим задуматься, дается команда «время назад». Людей пытаются запихнуть обратно, даже не в Средневековье. Ну, общество без музыки, я и не соображу сходу, в каком томе исторической энциклопедии это искать. То есть мусульмане бывают разные. Так же, как христиане. И коммунисты ведь не обязательно любят Сталина и Пол Пота. И либералы далеко не все ратуют за легализацию наркотиков. И теперь вот этот конкретный справочник, который запрещает женщине петь и смеяться. Откуда он к нам пришел? Книга переводная. Сейчас все скажут, наверное, из Саудовской Аравии. Холодно, господа. Перевод с английского. Это пособие для английских мусульманок, подготовленное при участии председателя Совета исламской юриспруденции Великобритании. И здесь мы останавливаемся в недоумении. Понятно, почему девушка из Пакистана или Афганистана соглашается на любые условия, там кушать нечего. И понятно, как с этим бороться. Накормить. Дать работу, нормальное научное образование. Может быть, практически трудно, Но теоретически понятно как. Но в Англии-то средневековые загородки должны рухнуть сами собой. Просто от того, что женщина посмотрела вокруг на других женщин и поняла, что они одеты естественнее и удобнее для работы, для отдыха и для спорта, что они ничем, вообще ничем, не хуже и не ниже мужчин. И вообще с музыкой жить веселее. Тут-то и вступает в игру мультикультурненькая политкорректность с цивилизационным подходом. Что вы? То, что вам закрыли лицо, это вовсе не унижение, это просто цивилизация у вас такая. Когда некоторые европейские страны все-таки осмелились с 50-летним опозданием освободить женщин от паранжи, никаба или другой подобной одежды, то самые громкие протесты раздались откуда? От так называемых правозащитников. Оказывается, цитирую, «запрет лишит их права покрывать лицо женщин, которые искренне и свободно этого желают». Интересный феномен. Одни и те же силы защищают хиджаб и актуальное искусство, которое вытирает ноги о религиозные ценности всех конфессий. Ну, как заметил Кургинян, постмодернизм предполагает регресс и вторичную архаизацию. Он не может существовать без этого. И, между прочим, в справочнике постоянно встречается противопоставление культуры Запада и другой, более правильной, более полезной для женщины. Подробнее, чем она хороша и полезна, вы могли узнать из многочисленных цитат, которые мы привели. Но Запад, как видите, тоже бывает разный. Запад, как и Восток, дело тонкое.
Так выглядел справочник «Мусульманская женщина» глазами Ильи Смирнова. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге вышла книга Татьяны Соловьевой «Новая Голландия и ее окружение». В ней впервые представлена история одного из самых интересных петербургских островов. Представит книгу Татьяна Вольцкая.
Новая Голландия – это первый российский военный порт, это первый рукотворный остров в дельте Невы, возникший путем создания между Невой и Мойкой двух каналов – Крюкова и Адмиралтейского. Говорят, название острова придумал сам Петр I, но первоначально Голландией называли штабеля корабельного леса возле Адмиралтейства, но потом, когда прорыли новые каналы, склады перенесли на образовавшийся остров, вот он и стал Новой Голландией. Сейчас это одно из самых поэтичных и таинственных мест города, но долго ли оно будет таковым оставаться, неизвестно, поскольку инвесторы давно уже спят и видят, как бы преобразовать остров, и многие памятники острова за последние годы были безжалостно разрушены. По словам автора книги о Новой Голландии Татьяны Соловьевой, она занимается этим островом всю жизнь.
Я родилась около Новой Голландии и сейчас живу. Это настолько родное место. Книга состоит из двух частей. Новая Голландия и ее окружение. Новая Голландия – жемчужинка, а вокруг все дома. Директор Эрмитажа здесь жил в одном из домов. Белоусова и Протопопов катались на катке, который заливался вот у дворца великого князя Александра Михайловича и Ксении Александровны. Я только выбирала тех людей, на которых оказывала влияние Новая Голландия, на их творчество. Потому что это самый романтический уголок Санкт-Петербурга. Что мне удалось на основании архивов узнать, что это было любимое место отдыха Петра Великого. В то время Новая Голландия была полуостровом. Ну вот при Петре был прорыт Крюков канал, и там был построен его дом и вырыт пруд. На этом месте была заповедная роща, которую Петр очень любил, и после его смерти Екатерина I первым же указом подтвердила заповедность этой рощи. Но при Анне Иоанновне только Новая Голландия стала островом, потому что была глухая протока вот на месте Адмиралтейского канала, и нужно было место для хранения леса. И выбрали вот этот остров, чтобы не было воровства, лес в то время стоил очень дорого. Анна Иоанна бережет дворец Петра Великого, дворец и пруд. А вот только Екатерина II, решив строить каменные амбары, вот те амбары, которые стоят, вот тогда только был уничтожен Петровский дворец. Пруд, правда, был расширен. И, что интересно, тогда Новая Голландия стала не одним островом, а два острова. Потому что были прорыты два канала, один в Крюков канал, другой в Мойку. И тем самым остров состоит из двух островов, на самом деле. Я в книге разделила всех архитекторов. Что они сделали? Андриан Захаров. Мне на его работах хочется остановиться. Ну, много ли у нас вот таких зданий малой архитектуры, малой формы? Ну, ничего не сохранилось, а тем более с петровского времени. Андриан Захаров проектирует для Адмиралтейства будки проходные. Они, конечно, были уничтожены у Адмиралтейства, а вот у Новой Голландии они сохранялись до самого последнего времени. В наши дни уже все было уничтожено там, в центре острова, а эта будка сохранялась. И вдруг уже вот спустя год после того, как все уничтожилось, грохот какой-то, подошла к окну, смотрю, и ее снимают, ее уничтожили.
О книге Татьяны Соловьевой «Новая Голландия и ее окружение» говорит искусствовед Борис Кириков.
Татьяна Алексеевна пишет не только пером и смотрит на город не только глазами, но и сердцем. Она ощущает судьбы людей, которые связаны с этими зданиями. Вот это особый дар. Те, кто создавали город, архитекторы, те, кто жили в нем, они, по-моему, для Татьяны Алексеевны становятся какими-то очень близкими людьми. «Новая Голландия» – эта книга очень содержательна. Здесь много новой информации. Татьяна Алексеевна вообще серьезный исследователь, очень глубоко роет в архивах. Вот все думают, что все, что на территории Новой Голландии, это Вален де ла Мот на основе Чевакинского. Нет, там значительные части новых корпусов построил малоизвестный военный инженер Посыпкин. Здесь, в общем, впервые изложен сюжет о домике Петра I, о роще Петра I. Это, можно сказать, открытие из самой ранней истории Петербурга. Все учтено досконально. Например, в начале 20 века переосмысливалась ситуация, которая сложилась в связи с тем, что военное министерство имело большие территории в центре города. Перепрофилирование района Новой Голландии и Нового Адмиралтейства предполагало устройство там жилых кварталов, предполагалось снести безобразные склады, расчертить прямоугольные кварталы и застроить их обывательскими домами. Проблема перепрофилирования очень острая, но к ней, конечно, нужно относиться деликатно. Наверное, мы должны учитывать неудачные попытки, которые показывают, как делать нельзя.
Трудно не согласиться с искусствоведом Борисом Кириковым, а также с тем, что если бы дельные советы во всех хороших книжках учитывались, мы жили бы совершенно в другом мире.
О книге Татьяны Соловьевой «Новая Голландия и ее окружение» рассказывала Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Громкие отставки высокопоставленных военных после пожара на базе ВМФ в Подмосковье обсуждаем с военным экспертом Александром Гольцем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Мировой суд признал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову виновной в организации несанкционированной акции и неповиновении милиции. По двум этим обвинениям суд в Химках решил оштрафовать Чирикову на 2300 рублей. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа до 31 декабря, сообщила пресс-служба правительства. На Калининградской атомной электростанции в Тверской области, на Калининской атомной электростанции в Тверской области произошло отключение одного из энергоблоков. По информации концерна «Энергоатом», сработала автоматическая система защиты реактора по невыясненной пока причине. Президент Киргизии Роза Атунбаева заявила, что в стране пресечена попытка захвата власти. Ранее сегодня в Бишкеке и пригородах прошли массовые акции, участники которых требовали допустить к парламентским выборам оппозиционного политика Урмата Барык-Табасова. Жертвами сильнейших за десятилетия наводнений в Пакистане стали, по последним оценкам ООН, примерно 1600 человек. Международные эксперты отмечают также, что стихийное бедствие затронуло так или иначе более 4 миллионов пакистанцев. Совет Безопасности ООН продлил на один год мандат миссии этой организации по оказанию содействия Ираку. 15 членов Совета проголосовали за такое решение единогласно. Президент Афганистана Хамид Карзай распорядился проверить деятельность двух функционирующих в стране западных антикоррупционных ведомств. Мосгорсуд приговорил полковника милиции Дмитрия Максимова к 18 годам колонии строгого режима за соучастие в убийстве.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи фестиваль имени Чехова не юбилейная. В Москве завершился международный фестиваль имени Чехова. Обычно он проходит раз в два года, но теперь год юбилейный, поэтому Конфедерация театральных союзов сократила паузы в пути, провела фестиваль и в 2009, и в 2010. Чехов-фест длится всегда долго, с мая по август, но на сей раз растянулся аж на полгода. Стартовал зимой, собрав огромную конференцию, в которой принимали участие знаменитейшие режиссеры всего мира. Потом за январь представил 3 спектакля: «Свадьбу Владимира Панкова», «Дон у Даниэля Финцепаски» и «Тарарабумби» у Дмитрия Крымова в Москве. Потом «Трех сестер» Деклана Доналана в Ялте. Потом повез разные постановки по российской провинции. Были в Липецке, Воронеже, Рязани и Тамбове. Да еще завернули в Петербург. В мае началась вторая московская серия. В ней участвовало 11 зарубежных спектаклей и несколько новых столичных. О них я уже рассказывала, поэтому сосредоточусь на том, что привезли или сделали специально по заказу фестиваля. Начну я с конференции. Конференции придумали очень правильное название, слово о Чехове, что-то сродни сочинению на вольную тему. Однако большинство выступавших, а среди них знаменитые немецкие режиссеры Петер Штайн, Франк Кастерф, Матиас Ланхоф, француз Жак Лассаль, швейцарец Даниэль Финцепаска, Роберт Стуро, руководитель Тбилисского театра имени Шота Руставели, Андрон Кончаловский, Кама Гинкас, Леонид Хейф и Цала Демидова, все они заводили речь о собственном детстве. Английский режиссер Деклан Доналан. Я впервые встретился с Чеховым в маленьком пригороде Лондона, в котором вырос. Мне было 13 лет. Я посмотрел спектакль по его пьесе в постановке любительского театра, очень похожего на тот, что описан Шекспиром в «Сне в летнюю ночь». Актеры восполняли пробелы в образовании энтузиазмом и страстной любовью к Чехову. У англичан вообще давний с ним роман, и у меня тоже. Я начал перечитывать его рассказы и понял, что он любит людей, но глаз у него острый, как скальпель. Он любит своих героев, но без сантиментов. В нашем современном мире Бог – индивидуализм. Мы все больше отдаляемся друг от друга. Именно сейчас Чехов необходим. Он позволяет нам видеть себя и других такими, какие мы есть, и быть добрыми друг к другу. А теперь слово режиссеру Адольфу Шапиро.
Почему Чехов до сих пор не отпускает? Конечно, отгадку я ищу где-то очень далеко, в том детстве, которые я прожил, первые впечатления были завораживающие. Странные слова, странные картины. Все это было бесконечно далеко от той жизни, которой мы жили. У каждого из нас есть свое таганрогское, харьковское, замоскворецкое притяжение, из которого хочется вырваться в какую-то другую реальность. И Чехов создавал чувство икаровости, как икар оторваться от той действительности, в которой мы жили и которую мы до конца не сознавали. Он сыграл, как ни странно, какую-то роль в нашем сознании, близкую к тому, какую сыграли трофейные фильмы. Когда показывали там индийскую гробницу Зары Леандр, знак Зора, какое-то что-то, совершенно не отвечающее пионерским сборам, речевкам. Советская школа, советские идеологи Чехова прозевали. Они всячески нас, молодых людей, отстраняли от Достоевского. Вот это, чтобы мы не знали. Но они не предполагали, что Чехов сыграет такую роль в нашей жизни, что он может так повлиять на нашу душу. Значит, с одной стороны, получается, что это все далекое. Все то, чего не было и чего мы не видели вокруг. Но с другой стороны, я рос на улице Чернышевской, угол Чернышевской и улицы Совнаркомовской, среди чеховских героев. Это были очень странные люди. Они танцевали до утра, не зная, что завтра будут есть. Когда к ним приходили соседка одолжить трешку, то они шли к другой соседке занять трешку, чтобы дать этой соседке, потому что им было неудобно отказать. Эти люди ютились в коммуналках, но всем сердцем сочувствовал положению темнокожих людей из книжки «Хижина дяди Тома». Они горели желанием бороться за свободу в какой-нибудь новой Испании. Это были очень странные люди, нелепые, смешные, чудаковатые, но в то же время они восхищали каким-то стоицизмом, умением принять жизнь таковой, какая она им дана. И бесконечно сохраняли надежду. Жизнь ведь как бы поменялась, но шестое чувство, о котором говорил Петя Трофимов, так и не нашли. И жизнь оставалась такая же, как по Цузенбаху. Тяжелая, трудная, таинственная и прекрасная. И вот как бы в соединении вот этих ветров, с одной стороны, все очень далекое и притягивающее себе, а с другой стороны, все очень близкое и родное, Чехов входил в нашу жизнь. Он как бы был в ее начале и стал ее продолжением, мостом между сегодня и завтра, что, впрочем, наверное, одно и то же. Я думаю, что он... Это амаркорд на нашей культуре. К нему возвращаешься для того, чтобы понять, кто мы, откуда, зачем, и сделать какую-то отчаянную попытку предположить, куда идем. Все его пьесы об одном, о том, как трудно одному человеку выжить в огромном мире.
Выдающийся украинский актер и режиссер Богдан Ступка.
Действительно, мне очень трудно было сыграть Ивана Петровича Войницкого. Однажды я приезжаю во Львов к маме, застолье, отец сидит. И вдруг моя мама начинает говорить, что она должна быть великой актрисой. Что ей было 18 лет, и в такой просветительской организации «Просвита» она играла маму Маруси. Богуславки, у нее слезы на глазах, она начинает читать этот монолог, а я смотрю и вижу дядя Ваня, только это женщина. А дядя Ваня говорит, я мог бы быть Шопенгауэром, я мог бы быть Достоевским. Пропала жизнь. Я вижу дядя Ваня, я уже понял, как я буду играть. Потом мама вытирает слезы и говорит, если бы весь мир занимался искусством, то земной шарик бы остановился. И получилось так, что у меня сын артист, а внук учится у меня на курсе. Я во Львове играл Треплева, сын дипломный спектакль Треплев, Чайка, и мой внук Треплев, Чайка, Чехова.
Римма Стуменос, художественный руководитель театра имени Вахтангова и Малого драматического театра Вильнюса.
Чехов есть сама жизнь. Жизнь – это и есть Чехов.
Почти о том же говорил Александр Калягин, что в пьесах Чехова обыкновенная жизнь обыкновенных людей в обыкновенных обстоятельствах, и поэтому актеру в них надо быть совершенно естественным. Вечером участники конференции отправились на спектакль «Тарарабумбия», а днем Дмитрий Крымов, рассказывая о своей работе, сказал, что в ней заняты танцоры брейк-данса.
Они из Подмосковья и занимаются только этим. И в конце концов они меня решили спросить, а кого мы играем. Но я начал объяснять, что там вижу в глазах непонимание. Я говорю, вы читали «Вишневый сад»? Нет. Я так поражен, что начал рассказывать. И такой интерес в глазах потрясающий. Я говорю, понимаете, там приезжает женщина в свою усадьбу, ее продают, она как бы знает и не знает, не хочет знать, ничего не делает. Они говорят, а почему ничего не делает? Мы час проговорили, по-моему, это их заинтересовало. Я подумал, знаете, о том, что, как раньше я слышал где-то, что в тюрьме, если интеллигентные люди, случайно там оказывающиеся, иногда уголовникам рассказывают всякие романы, которые они читали в жизни, и тем самым спасают себе жизнь, то четыре, по крайней мере, вечера, если, не дай бог, такое случится, мне обеспечено. Речневый сад, чайка, дядя Ваня и три сестры. Я могу их пересказать людям, которые не читали.
На конференции Александр Калягин говорил о произведениях Чехова, что они написаны про обыкновенных людей. Но в большинстве спектаклей, которые я видела, таковых не было. Только актеры, которым режиссеры прокомпостировали мозги, заточив их в серую клетку своего умозрения. И если обычный зритель посмотрит ту же «Тарарабумбию», то вправе будет попросить режиссера пересказать не чеховскую историю, а сам спектакль. Вряд ли зритель разберется в ворохе ассоциаций. Если привести живые картинки Дмитрия Крымова к общему сюжетному знаменателю, получится так. Жили-были красивые люди, сочиняли, искали смысл жизни. Потом пришли злые красноармейцы. Одних постреляли, других вытолкали в эмиграцию, присвоили себе певца дворянских гнезд Антона Павловича Чехова и повадились самым мещанским образом праздновать его юбилеи.
Я слабевал в течении... поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее.
Героические действия происходят на подиуме, проходящем через зал, прямо как на модных дефиле, только в основании подиума движущаяся лента транспортера. Живые картины, нарисованные Крымовым художником, порой весьма выразительны, но общий смысл его высказывания как режиссера отдает вульгарной социологии, которая Чехову была совершенно чужой. Но в спектакле Дмитрия Крымова все же много изобретательного, смешного и изобразительно эффектного. А вот Франк Кастерф смонтировал «Трех сестер» с рассказом «Мужики», и тут осталась одна карикатура. Кастерф вообще любит объяснять.
Открывать этот фестиваль для меня большая честь. Очевидно, меня пригласили как молодого провокатора. Но я уже не так молод, а для старого провокатора есть опасность, что он будет выглядеть дураком. Я прежде никогда не ставил Чехова, возможно, из большого к нему уважения. Когда молодой режиссер берет Чехова, он думает, мне делать ничего не придется, все уже есть в самом тексте. Мне важно было побывать в Таганроге, увидеть тесный дом, в котором вырос Чехов, представить себе его строгого отца. Часто из веселых, жизнерадостных детей вырастают печальные взрослые, но бывает и наоборот. Чехов был грустным ребенком, а вырос веселым взрослым. И смерть его тоже была довольно смешной. Его тело привезли в поезде на Белорусский вокзал, военная капелла играла марши, и на перроне были только военные. Оказалось, что все это не имело отношения к Чехову, а было связано с тем, что в том же поезде привезли тело генерала Жукова. Эта ситуация Чехову должна была понравиться. Тот, кто постоянно харкает кровью, кто до последней минуты не хочет признавать, что смертельно болен туберкулезом, а в то же время, о чем бы ни говорил, говорит, это забавно, это комично, это и есть Чехов. Конечно, сложно разглядеть в его пьесах водевиль. Они кажутся античными трагедиями. Станиславский и Немирович Данченко хотели видеть в текстах Чехова трогательные произведения, и они распространили ошибочную традицию лирического Чехова по всему миру. В Германии тоже любят таких тонких, творческих, нежных героев Чехова. Всем же известно, что мы самая мирная нация в мире, и всем нам хочется ассоциировать себя с благородными героями. Когда я внимательно прочел Чехова, я сказал: «Гениально, но это же настоящее американское кино, причем задолго до его появления». В пьесе все рассуждают только о прошлом или будущем, а настоящего нет. Или вспоминают, как было раньше, или мечтают о прекрасном будущем через 200-300 лет. Недоверие к настоящему свойственно всем героям. 40-летний врач говорит, что было бы хорошо поработать. Ирина 5 минут поработала на телеграфе и уже устала. Не абсурд ли это? Только Наташа в «Трех сестрах» тот человек, который изменяет мир, умеет добиться своего. Именно она соединяет пьесу Чехова с его рассказом «Мужики». Причем в этом рассказе звучит та же фраза, что и в «Трех сестрах». «В Москву, Москву». Но в отличие от Ирины, героиня рассказа, вышедшая из самых низов, как раз едет в Москву. Есть две неопубликованные главы из рассказа «Мужики», в которых героини занимаются проституцией. Они живут в подвале, как будто у Достоевского. И вот с одной стороны психология чудесных возвышенных персонажей, а с другой — социальная тень, которую отбрасывают на их жизнь герои рассказа «Мужики». Наверное, пришлось что-то портить в «Трех сестрах», чтобы получилось что-то новое. Но важно помнить название прекрасного советского фильма «Москва слезам не верит».
Словам «Москва тоже не верит», тем более, что в изречениях немецкого режиссера сложно разобраться, почему пьесы Чехова похожи на американское кино. А если похожи, то где же вы видели в американском кино, чтобы люди жили не настоящим, а прошлым? Комедийная, водевильная природа пьес Чехова ни для кого никогда не была новостью. И как минимум с конца 80-х годов прошлого века большинство российских театров интерпретировало их именно как комедийные, фарсовые и абсурдные. Четырехчасовой спектакль оказался таким же путанным и непроясненным по мысли, как и речи режиссера. К тому же в нем почти не было ничего смешного. Помимо двух произвольно смонтированных текстов Чехова, Кастров приписал к ним какой-то отсебятины, преимущественно матерной. Возможно, было бы интересно, если бы на высокой веранде вели бесконечные философские дискуссии героя трех сестер, а в недостроенном хозблоке мыкались нищие и забитые жизнью персонажа мужиков. Но и этого не вышло. И те, и другие выведены на сцену марионетками. К тому же все они разговаривают так, как персонажи кино, в которых вселился дьявол, то есть хрипло верещат. Чеховские офицеры сделались похожи на карикатурных фашистов из плохих советских фильмов, а женщины превратились в отвратительных истеричек. Действие происходит то на сцене, то на экране в режиме хоум-видео. Логики в этом не усматривается. Понятен разве что перенос на экран постельной сцены Андрея и Наташи, тошнотворный, как во всех немецких фестивальных спектаклях. Из той же обоймы намек на сексуальный интерес Вершинина к Тузенбаху. Поскольку оба в военной форме, а на заднике березки, то зрелище напоминает пресловутых целующих милиционеров. Вот такой у немецкого режиссера обнаружился источник вдохновения. Формальные приемы поглощают театральную часть действия заодно со всяким смыслом – эмоциональным, интеллектуальным или хотя бы сюжетным. На сцене копошатся какие-то меленькие фигурки, на экране кривляются те же людишки, но крупным планом. Удивляться тому, что к середине первого акта половина зрителей покинула помещение, не приходится. Остались самые стойкие и те, кому нужно было присутствовать на банкете. Мнения посетителей нашего сайта о спектакле Кастерфа разделились. Один из них под псевдонимом «Антитим» пишет: «Гениальный Чехов написал одну из своих пьес дважды. Первый вариант как водевиль, леший, а второй как драму, дядя Ваня. А Франку Кастерфу можно только пожелать прочесть все пьесы Чехова и, может быть, вместо того, чтобы его портить, вернуться к своей замечательной идее. Я прежде никогда не ставил Чехову, возможно, из большого к нему уважения». Есть и более резкие оценки. Претензии не к Кастерфу, а к нашим соотечественникам, которые выпустили подзаборное шоу на Чеховском фестивале. Это цитата. Возражает Ирина из Москвы. «По-моему, если что-то знаешь и по-настоящему любишь, никакая интерпретация и чужая оценка не могут сбить с пути истинного. Мне спектакль был любопытен, что-то удивляло, но ничто особо не раздражало. И спасибо фестивалю за то, что он это привез». Многочисленные клятвы верности Чехову бесят куда больше. Правда, ко второму дню, когда я смотрела спектакль, его минут на 40 подсократили. Интересно, что было в третий. Конец цитаты. Я смотрела в первый раз, и ответить на вопрос Ирины не сумею, но настаиваю. Читать титры с чеховским текстом было намного интереснее, чем смотреть на сцену. Как всегда, в борьбе режиссера против драматурга безоговорочно победил последний. Те же самые слова можно повторить про спектакль Матса Эка «Вишневый сад». Шведский балетмейстер последние годы балуется драматическим театром, но лучшее, что в результате появляется на сцене, это все та же хореография. В «Вишневом саде» пластический интермедий в исполнении Анны Лагуны, балерины и жены Матса Эка. Она играет Шарлотту. Все остальное, конечно, поспокойнее, чем у Кастерфа, но все равно свидетельствует о распространении по театральной Европе какой-то недетской болезни, извращения левизны в режиссуре. Раневская прилетает на самолете и напоминает Катрин Денев. Лопахин – бизнесмен. Яша похож на охранника. Петруша служит в ФСБ. Фирс физически слаб, но командует как на плацу и произносит тексты, не имеющие к пьесе отношения. У рабочих была своя партия, а у страны – вождь. Стало быть, несчастьем он считает не отмену крепостного права, как у Чехова, а демократию. Прохожий тут азиат, гастарбайтер. Он поет гимн России и отбирает у перепуганной Раневской кошелек. Короче, каша в голове у Мацека невообразимая и с комочками. Жозеф Надж, руководитель Национального хореографического центра Орлеана, как и Мац Эк, хореограф, причем из числа первых, и как Дмитрий Крымов, он по образованию художник. Привез он на фестиваль спектакль «Шерри Бренди», отчасти связанный с именем Чехова.
за литературную основу взят его рассказ «Лебединая песня», монолог старого актера в пустом театральном зале. Своеобразной рамкой спектаклю служат два стихотворения Осипа Мандельштама. Вначале звучит «Мне на плечи кидается век волкодав», а в финале «Шерри Брэнди». По ходу дела становится понятно, что есть еще один литературный источник – рассказы Варлама Шаламова. Один из них тоже называется «Шерри Брэнди». Поэт умирал. Большие вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли. Для краж нужна была только наглость. Воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта. Он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар. Время от времени пальцы рук двигались, щелкали, как кастаньеты, и ощупывали пуговицу, петлю, дыру на бушлате, смахивали какой-то сор и снова останавливались. Поэт так долго умирал, что перестал понимать, что он умирает. Это была цитата из рассказа Шаламова. И именно этим рассказом и история гибели Осипа Мандельштама в значительно большей степени, чем чеховскими сочинениями, обусловлены интонацией и настроение спектакля Жозефа Наджа. Сам он на вопрос о том, как возникла ассоциативная цепочка Чехов-Мандельштам-Шаламов, отвечает.
Это случилось совершенно естественно. Я уже давно думал о Мандельштаме, и это поэт, которого я много читал, и хорошо знаю его жизнь. И давно уже меня преследовал этот образ, этот момент его жизни, когда он первый раз оказался в тюрьме. Ему там дали поесть что-то соленое, а потом морили голодом и жаждой. Вот этот вот крайний опыт художника, поэта, да, который находится на грани жизни и смерти, уже давно заставлял меня думать о том, чтобы создать какое-то произведение. Я начал читать тексты Чехова, надеясь и собираясь найти там свою нить, свое решение. Я попал на «Лебединую песню». Этот актер, который в темноте театра, размышляет, какую роль еще можно сыграть и вообще, что такое роль. Я тоже задавал себе этот вопрос, когда думал о Мандельштаме, смогу ли я эту роль сыграть. Это был вопрос, был задан Чеховым устами его персонажа. Нужен был и что-то, какой-то более конкретный признак, какой-то более точный знак, который бы связал Чехова и Мандельштама. Это была книга Чехова «Остров Сахалин». И я стал себе задавать вопрос, какая же внутренняя потребность, да, заставила его поехать туда, на остров Сахалин, наблюдать и писать об этом. Как человек, работающий для театра, он неизбежно все, что ему встречается, видит в этой перспективе, насколько, как это можно перенести на сцену. Чехов никогда это не поместил ни в одну из своих пьес, а я поместил. Несколько мотивов соединяются вместе, образуют такое ядро, от которого естественным образом перекидывается мостик к следующему элементу. И так я дошел до Шаламова, его «Колымские рассказы», и там я снова нахожу Шерри Брэнди, рассказ о смерти Мандельштама в голове. Я возвращаюсь ко всей поэзии Мандельштама. Пьеса разделена на две части. Первая часть посвящена описанию этого поэтического состояния души человека. И вторая часть называется «Театр в ГУЛАГе». И эта часть больше связана с текстами Шаламова, с опытом
Шаламова. О спектакле Жозефа Наджа говорит театральный обозреватель «Новой газеты» Елена Дьякова.
Он очень мне понравился. Во-первых, все-таки театральное качество. Но, во-вторых, давным-давно никто не разговаривал в России так серьезно. И то, что он сказал нам на встрече о том, что сейчас идет великая анестезия всего сущего, и он как художник против, это важно. В этот трагический контекст как раз Чехов, Мандельштам и Шаламов совершенно естественно встают, это единство русской литературы, и финал его спектакля, где под ранние 13-го, если не ошибаюсь, года, максимально для Мандельштама гедонистические стихи, совершается казнь мученика, это, мне кажется, обращено к сегодняшней России, да и помимо коннотации с Шаламовым, ведь, в общем, ну что остается от «Вишневого сада» Шерри Брэнди и конкурс «Сомелье», что мы наблюдаем?
Балетный обозреватель «Новой газеты» Екатерина Васенина присоединяется к мнению коллеги.
Спектакль потрясающий. Образы насилия решены с пугающей убедительностью.
Так говорят журналисты, а вот письма от зрителей на нашем сайте. Первое без подписи. Вообще-то в качестве материала для вдохновения можно одновременно использовать Софокла, Пелевина, Лену Ленину, Диего Доспарили, Диккенса, братьев Гримм и так далее. Но записывать их себе в соавтора некорректно, по крайней мере, без их согласия. Второе письмо от Анастасии из Москвы. «Худшего спектакля за свою жизнь я не видела. Сложно, собственно, даже и обсуждать ничто, потому что на сцене было именно не связанное ни музыкой, ни единым лейтмотивом действия, состоящее из разрозненных номеров пантомимы с компьютерной графикой. Была на спектакле 2 июля, реакция зала была единодушной. В конце мучительного действия, которое по обещанию программки должно было длиться 1:30, а продлилось 1:45, пошел занавес, да вдруг остановился. В зале начался нервный смех, который передавался от одного к другому, но смех приглушенный. Зато, когда действие окончательно завершилось, ко всеобщему удовольствию, кто-то, то ли на нервной почве, то ли искренне, выкрикнул «Браво!» И вот здесь уже смеялись громко и откровенно. Зрители уходили из середины зала, уже начиная с первого получаса. И не стыдно господину Наджу привезти такое в Москву. Конец цитаты. Подтверждаю, зрители бежали, очертя голову. И главное ощущение, что Надж хотел поставить спектакль о Мандельштаме. Чехов был ему гораздо менее интересен, но деньги давали под Чехова, и Надж решил впрячь в одну телегу сразу троих. На этом мы остановимся, и обзор чеховского фестиваля я продолжу в следующем выпуске. Там расскажу о спектаклях, которые мне понравились чуть больше. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 и в 3:00, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».